Так, мы с вами говорили о теории двух источников, да, о происхождении Евангелий. На этом остановились, примерно, да? Ну, сама эта схема, которую я вам рисовал, уже говорит о том, что для синоптических Евангелий, Иоанна мы пока оставляем в стороне, это совершенно особая статья, для синоптических Евангелий основными двумя источниками послужило Евангелие от Марка, это первое из дошедших до нас Евангелий исторических, и исчезнувшее Евангелие, но которое мы можем восстановить из Матфея и Луки, это так называемый источник Лодий Ку. Мы с вами нарисовали. То, что Евангелие от Марка предшествует Евангелию от Матфея и от Луки, это совершенно очевидно из рассмотрения стиля этого Евангелия в сравнении с параллельными местами из двух других Евангелий. Ну, можно привести там два каких-нибудь примера, хотя таких примеров на каждом шагу там, ну, сотни можно приводить. Я не помню, приводил вам или нет. Ну вот, например, из второй главы Марка. Место, которое есть и у Матфея, и у Луки. Помните, приходят с неким расслабленным, расслабленного тащут на носилках к Иисусу Христу. А подойти даже к дому невозможно, так много народу, да? Даже к дверям не подойти. И тогда влезают на крышу и спускают носилки к ногам Иисуса Христа. Да? Ну, вот эта история. А Иисус говорит, прощаются тебе грехи твои, тот вскакивает, начинает ходить. Такая история из начала второй главы Марка. Так вот, эта история одинаково рассказывается, ну, более или менее почти дословно рассказывается у Марка, Матфея и у Луки. Ну вот кто из них первый? Кто с кого списал? Вот что за литературная зависимость? Даже на основании какого-то одного слова можно сказать, кто с кого списал. Значит, вот расслабленного тащит несколько человек, ну, четверо, наверное, тяжелый. Кстати, как расслабленный будет по-гречески кто-нибудь знает? Ну, слово вам известное. Паралитикос. Да? Паралитик. Это греческое слово, у нас переводится расслабленный. Это буквально развязанный. Пара, раз, литикос, вязанный, правда? Так вот, у евангелиста Марка, этого человека несчастного, тащит люди на предмете, ну, на чем обычно нас тащит? Ну, на носилках, правда? Так вот, вот эти самые носилки, ну, вам это ничего не скажет, я сейчас не хочу, поэтому придется объяснять, они тащат на предмете, который называется... Артикль, определенный артикль по-гречески. Ну, кто умеет читать по-гречески, забыл, был кроватос. Ну, можно сказать, кровать, да? Кроватос. Крав или как венцы носили кроватос. Кроватос. Что это за слово? Ну, нам понятно, по смыслу, что это какие-то носители. Что еще? Но слово это, в общем-то, филологам неизвестно. Есть предположение, оно единственный раз во всем греческом языке встречается только у Марка, только в этом месте. Ну вот один раз за всю историю. Ну тут можно догадаться, что это такое, но откуда это слово произошло, никто не знает. Это не греческое слово. Ну, предполагаю, что там какое-то македонское, кратность. И вот читаем тоже то же самое место у евангелиста Матфея. Все идет так же. Вот несут этого расслабленного, но этот предмет, на котором несут расслабленного, называется совсем другим словом. Клиния. Ну, клиния. Клиника отсюда, клинический, да? Клиния означает кровать. Клиника, да, где стоят кровати, клинические, кроватные, больной, да, скажем, клиника. Это слово нормальное, греческое, нормальное слово, литературное, нормальное слово, клиника. Как вы думаете, если бы Марк, это значит Марк, это Матфей, если бы
Марк читал Матфея и увидел хорошее, красивое, нормальное слово имя. Стал бы он заменять его каким-то варварским кровавым? Зачем? А вот то, что никто в жизни не знает, кто, что такое кровавый, Матфей прочитал Марка, что за кровавый? Ну, конечно, мог представить себе, что он начал это несет, там, иначе. Он написал хорошее, нормальное, греческое слово. И, скорее всего, Матфей списывал с Марка и редактировал. Да, чем Марк списывал с Матфея и искажал его варварство. Дальше. Читаем Луку. Все то же самое. Но как называется этот предмет? Лука, он хороший литератор. Лука, образованный человек, не то, что там Марк, Матфей. И вот он написал в этом месте. Что клинилия, вот в чем дело, что клиния – это кровать, площадь. Ну, представьте себе, как расслабленно по узеньким кривым улочкам Иерусалима люди тащат на кровати этого расслабленного, да? Ну, невозможно представить, в общем. Ну, как на кровати? Можете вы там, в спальне, или на спальне кровати тащить по улицам человека? Зачем? Так, это носилка. И Лука прекрасно пишет, ну, носилка. Это уменьшительная кроваточка. Ну, фактически, пусть носилка. Клиния, а это уменьшительный суффикс. То есть Лука, как хороший литератор, еще лучше отредактировал. Вот отсюда мы видим, что Марк первый, его редактирует Матфей и Лука. Ну, приведем кого-нибудь еще. Вот в этом же, кажется, самом месте, в этом же рассказе, или нет, в первый, да, в этом же рассказе, на него, на Иисуса, когда он сказал, чадо, прощаются тебе грехи твои, тут сидели некоторые из книжников, ну, законники такие, да, и помышляли в сердце своем. И вот у Марка, как они помышляют, здесь передаются слова этих книжников. «Ти худос, худос, вали, бластими!» Это очень грубо, некрасиво звучит. И если мы переведем грубо, ну, у нас в переводе, конечно, так не перевели, они, значит, что сказали в сердца своих? Что он так богохульствует? На самом деле, «Ти худос, худос, вали, бластими!» Что этот так болтает, богохульствует. Ну, переводчики решили не переводить так некрасиво, некрасиво, в Евангелиях такое, да? Вот, но это грубо, это вульгарно. То же самое место читаем у Матфея, скажем. Матфея 9. Что говорят там они в сердцах своих? Матфея 9.1.8. Они сказали в сердцах своих, он богохульствует. Все, только два слова. Ну, это более-менее литературно, да? А у Луки, смотрим тоже, 5.17. Кто это такой, который богохульствует? Ну, это тоже очень красиво литературно. И только у Марка вот так вот грубо сказано. Или скажем, буря на озере, плывут в лодке ученики Иисуса Христа и с ними Иисус Христос. Не помню сейчас точно, какое это место, буря на море. И ученики в страхе и в ужасе тонут, лодку качает из стороны в сторону, а Иисус преспокойненько спит на корме. И они тогда кричат ему: «Учитель, ты что, тебе никакого дела нет до нас, что ты спишь?» Это у Марка. А Лука и Матфей в том же самом месте влагают в уста учеников другие слова. «Учитель, спаси нас, погибаем!» Это разность есть? Грубое выражение у Марка. «Тебе что, дела нет до нас, что ли?» И «спаси нас, погибаем!» Вот, то есть, вот все такие соблазнительные места Марка, не литературно грубые, либо нравственные упреки в адрес учеников. Или, скажем, вот даже в адрес Иисуса Христа, у Марка. И он там не мог сотворить никакого чуда. Это у себя на родине, когда он приходит в Назарет. Ну, там его родные обвиняют. И там он не мог сотворить никакого чуда. Это у Марка. Читаем у других евангелистов. То же самое место. И он не сотворил там чудес за неверие их. Не сказано, что он не мог сотворить. Он мог сотворить, но он специально не сотворил за неверие их. То есть поправляют и здесь. И так почти в каждой строчке вот этого тройственного предания, то есть предания Марка, помните эту схему я рисовал? Матфей и Лука редактируют Марка. Потому что Евангелие от Марка, оно отличается, ну, своим простонародным языком, любовью к каким-то мелким подробностям несущественным. Затем, чем еще? Наличием варваризмов в языке, неправильных греческих оборотов. Ну, в общем, вот такой менее образованный. Евангелие написано менее образованным, более простым человеком. Да? Евангелисты Матфей и Лука видят его, читают его, переписывают его, но при этом редактируют. Вот это уже доказывает то, что Евангелие от Марка в начале стоит, оно менее обработано. А вот приведу еще один пример, на котором очень ярко видно, виден приоритет Марка, то есть его первенство перед другими евангелистами, это начало, а конец первой главы. Очень интересный рассказ о том, как Иисус Христос исцелил прокаженного. Ну, вы знаете, проказа – это страшная болезнь, и считалась, она у иудеев называлась царской болезнью. Почему царской? Потому что она неисцелима человеческими силами и требовалась воистину царская харизма, чтобы исцелить ее. Вот, ну, так это назвали. А вообще говоря, проказы назывались все кожные заболевания. Но их насчитывалось много разновидностей проказов. Поэтому, когда говорится про прокаженный, проказа, то есть не обязательно уж конкретная, вот проказа лепра, то, что мы сейчас называем. Это могла быть экзема какая-нибудь или псориаз, ну, какое-то кожное заболевание. Но любой человек, у которого вскочила там какая-то сыпь появилась, или прыщи, или там вот, экзема, он немедленно должен был обратиться к священнику в храм, и ему указывалось место за городом, в том месте, где обитали все вот эти люди с кожными заболеваниями. То есть он считался нечистым. Кожные заболевания считалось, что они подвергают человека в нечистоту, в ритуальную нечистоту. И по закону Моисея он не имел права приближаться к другим людям, к чистым людям, чистые, нечистые, я в кавычки, конечно, ставлю, за 50 метров. И к нему нельзя было подходить, это беззаконие, да? Вот 50 метров. Ну, им приносили пищу, оставляли и уходили. В некоторых фильмах о Евангелиях вы, может быть, это видели, по-моему, кого-то там, я не помню, у Пазолини, что ли там. Так вот, рассказ о прокаженном. Читаем у Марка. Он же есть и у Матфея, и у Луки. Это Марк, 1 глава, 40 по 45 стих. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его, и падая перед ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Ну, вот посмотрите на этот стих 40-й, ведь это же страшно интересно. Приходит к нему прокаженный, как там, там буквально подходит к нему прокаженный, он имел право подойти? Нет, не имел. А вот, да еще и на колени перед ним падает. И говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Ну, в нашем переводе это немножко непонятно, да? А может быть, он не хочет, да, если хочешь, можешь, да, а может быть, не хочешь, тогда не можешь, ну, как-то странно. Это просто переводческая тонкость, по-русски это звучало бы так. «Ведь ты можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Да? Вот и все. Такая просьба нормальная. Иисус, 41 стих, в нашем переводе, «умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, хочу очистись». Вот заметьте, Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся. Это в нашем переводе. Но в лучшем рукописи греческого языка сказано совсем другое. Не умилосердившись над ним, а стоит странное слово. Ну, не буду по-гречески. Писать «эмбримаменос» или «эмбримаменос». Глагол «эмбримаумай» это звукоподражательный глагол, которым обычно обозначают храп лошадей, рычание, храп. То есть Иисус, зарычав на него, коснулся его, протянув руку, и сказал, хочу очистить. С чего бы это рычать, что это такое, непонятно. Но такие вещи только у Марка случаются, больше нигде увидеть невозможно. Так вот, этот 41 стих. Смотрим, что же в этом месте у Матфея. Это Матфей 8.1.4. Сейчас посмотрим. Неужели у него тоже Иисус рычит? Так, 8.1.4. К нему подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу очиститься». Все то же самое, что у Матфея, у Марка. Коснулся его, протянул руку, коснулся, сказал, хочу очистись, но только нет слова умилосердившись и нет слова зарычав, да? Вот, смотрите, если бы у Марка стояла умилосердившись, то к чему бы Матфею тогда не написать? Это хорошее слово, умилосердиться над больным. Он бы, Матфей так бы поставил. Если бы Марк увидел у Матфея умилосердившись, поставил бы умилосердившись. Но Матфей видел, как в самых древних рукописях, а не как в нашем переводе с поздних рукописей, зарычав, и решил, что это неприлично для Иисуса Христа так говорить о нем, и опустил это слово. Просто этого слова нет. Ни умилосердившись, потому что он его не видел, ни зарычав, потому что он не захотел его брать. Да? Читаем дальше. После всего слова проказа тотчас сошла с него. Да, то же самое у Луки. По-моему, у Луки вообще это предложение опущено. Проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его. Ой, простите, я сказал, зарычав, нет, прогневавшись на него, там в 41 стихе, если прогневавшись на него, Матфей опустил это слово. А вот здесь то, что у нас перевод посмотрел на него строго и отослал его, это в 43 стихе, там сказано, зарычал на него и прогнал его. И используется глагол, который обычно используется при изгнании бесов, ну, изгнал его он. Ну, что ж такое? Ну, зачем же рычать на больного, да еще и выздоровевшего, потому что... Смотрим, что у Матфея. Иисус, простивши руку, коснулся его, сказал, очистись. И он тотчас очистился от проказа. И Иисус говорит ему, смотри, никому не сказывай. То есть вообще это предложение о рычании, об изгнании опускается. Вот еще одно это доказательство того, что, конечно же, Матфей редактировал Марка, а не наоборот. Да? Вот. И то же самое с Лукой происходит. И так в каждом рассказе Марка. Вот что-нибудь такое мы встречаем, либо грубое, либо варварское, либо неприличное, что Матфей и Лука исправляют. Это Евангелие замечательное. Ну, мы с вами уже говорили, как вот, какими символами изображались в древности со времени святого Иринея Лионского евангелисты. Марк – это кто у нас? Лев. Лука – кто? Да, телец. Матфей да. – а ангел, да, человек с крыльями, ну, ангел в человеческом виде. И кто там у нас еще? Иоанн, это орел, да, орел. Ну, вообще, это древние символы, взятые взяты Иринеем Леонским, конечно, они взяты из Ветхого Завета, совершенно верно. Это ангелы, которые перед престолом Божьим, четыре ангела, они же упоминаются в книге Апокалипсис, четыре животных, да? Перед престолом, это в 4 главе Апокалипсиса, помните, там престол Божий, и вокруг престола самый ближний круг ангелов, это четыре животных. Одно животное похоже на льва, другое на тельца, третье на орла, а четвертое на имеет человеческое лицо. Конечно, к Иезекиилю, откуда взят этот образ в Апокалипсисе, это пришло из вавилонской астрологии, потому что в Вавилоне считалось, что все небо, весь небосвод делится на четыре части. Весь зодиак состоит из четырех секторов, из четырех домов. Это потом уже появилось 12 знаков зодиака. Вот. Это лев, телец, орел и скорпион с лицом человека. Ну, вот они попали к Иезекиилю, а уже потом к Иоанну, а потом к святому Иринею. Но так стали изображать евангелистов. Вот Марк изображается как лев, как сильный зверь. Почему? Да потому что Евангелие от Марка повествует нам о сильных и славных делах Иисуса Христа. Ведь в этом Евангелии очень мало слов Иисуса, никаких притч нету почти, ну, одна-две притчи и все. А в основном это исцеление, силы, вот, воздействие такого мощного Иисуса Христа. То есть он изображается как мощный, уже на земле действующий Спаситель. В Евангелии от Луки там немножко иначе. Там, в этом Евангелии очень много о служении людям, о жертвенности. Вот телец – это жертвенное животное, да, поэтому телец. Евангелие от Иоанна, оно такое Евангелие очень одухотворенное, как бы с проникающим в самую глубину вещей взором, как орел имеет острое зрение, вот так и Евангелие от Иоанна тоже символизируется орлом. А Евангелие от Матфея начинается с человеческого происхождения Иисуса Христа, с его родословной. Помните, Авраам родил Исаака и так далее. Вот, поэтому здесь изображен человек. Ну, это чистая условность. Ну вот немножечко с Евангелием от Марка мы уже с вами познакомились. В нем нет того, что нет Евангелия от Луки, речей Иисуса Христа длинных, пожалуй, кроме эсхатологической речи в 13 главе. Здесь нет притч, нет никакой проповеди Иисуса. Когда Иисус приходит в синагогу первый раз, вот его первое действие, которое изображено в этом Евангелии, это как он приходит в Капернаум, в 1 главе, 21 стих и дальше. «И вскоре в субботу вошел в синагогу и учил». Ну и нам хочется слышать, а чему же он учил, что же он учил. У Луки-то рассказывается, чему он учил, прямо там словами, да. Вот. Здесь ничего такого нет. «И учил, и дивились учению его», то есть говорится о действии его учения. «Ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжник». А и дальше рассказывается, как здесь был в синагоге. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи, выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него, и все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевает». Вот со властью, да, он учился со властью. Новое учение со властью. Это много раз повторяется в Евангелии от Марка. Других нет.
При этом о том, в чем состоит это учение, не говорится. А говорится о том, как он исцеляет. То есть здесь само учение, результат учения, вот его действия, так сказать, это учение исцеления. Ведь интересно, смотрите, это выражение. Что это за новое учение со властью? Значит, были какие-то старые учения, не со властью. Что это значит со властью? Немножко неточный перевод. По-гречески это будет учение. Тут разные переводы могут быть, может быть так. Экс эксусиас, из власти буквально, или от власти.
Здесь слово «власть» обозначает вот следующее. В иудейской традиции существовало два типа школьного учения, или два типа учительства. Одно, обычное, старое, оно называлось учение «экстоманос», из уст, стома, рот, уста. Так учат во всех школах. Вот учитель из своих уст что-то такое произносит, экстома. Ученики внимают своими ушами, чего-то такое запоминают, и в конце концов достигают уровня учителя, сами становятся учителями, и из своих уст это учение передают дальше. Их слушают, достигают уровня учителя, и дальше из своих уст передают еще дальше. Так идет предание из уст в уста. Да? Вот это обычный тип школы, школьное учительство. Так всегда везде учили и до сих пор так учат. Этому всегда противопоставлялось другой тип учения. Эксусиас. Это уже не из уст. То есть когда учитель учит не тому, что он услышал из чужих уст, а что-то необычное, то, чему он ниоткуда научиться не мог. Здесь слово «эксусия» – «власть» заменяет имя Божие. Вы знаете, что Бога и имя Божие не любили произносить. Ну, имя Божие вообще нельзя было произносить. И часто его заменяли какими-то другими словами. Ну, например, «Господь» или там, ну, какие еще слова? «Мир наш» или, ну, что еще, «Небеса». Или «власть», да, вот это слово обозначает Бога. Значит, это учение от Бога, если мы будем, так, парафразировать. То есть он учит не тому, чему научился от людей, а тому, что ему диктует Бог. Вот что значит это новое учение со властью нашим. Так вот, евангелист Марк в основном рассказывает о делах. У него нет, как у Матфея и у Луки, не рассказывается о происхождении Иисуса Христа, а прямо начинается Евангелие с Иоанна Крестителя. Да? Вот, первая строчка. Ну, первая строчка – заголовок, собственно, книги. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Ну, это цитата из пророка Малахии. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямым и сделайте стези ему». Цитата из Исаии. И вот как написано, так и явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. То есть сначала вот прямо с Иоанна. «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». У других евангелистов довольно подробно рассказывается эта проповедь Иоанна, проповедь суда, да, суда, перед страхом суда. Он вот говорит, вы ехидны, так он называет тех людей, которые к нему приходят. Кто внушил вам бежать от грядущего гнева, то есть от суда Божия? Так что вот покайтесь и креститесь, а то вот уже секира, топор, да, перед... Под, корнями дерева лежит и готова уже срубить это дерево нечестивое, потому что вы называете только себя иудеями, на самом деле вы не иудеи. Что такое иудеи? Как перевести это слово? Это еврейское слово. Как его перевести на русский язык? Юда. Похвала Божья. Это очень возвышенное, высокое понятие. Так народ себя называл. Похвала Божия. Они говорят, какие же вы? Они, апостол Павел говорит, они только называют себя иудеями, но не суть таковые. Истинные иудеи – это мы, христиане. Да? Похвала Божия. Так вот, эта проповедь вызывала ужас, трепет. Ну, народ простодушный, ведь он же доказывал свою пророческую силу тем, что он был таким аскетом, да, Иоанн, вот, ну, своим строгим видом, голосом, словами. И поэтому народ внимал ему и крестились. Хотя ведь это очень необычно. Ведь в чем состоит соль Иоаннова крещения? Кого крестили иудеи? Ну, прозелитов. Совершенно верно. То есть каждый иудей, если он родился в иудейской семье, присоединялся к закону Моисея через обряд обрезания. Но если человек не родился в иудейской семье, но приходил из язычества, таких людей называли прозелиты, то есть перед те, которые приходят, прозелит, значит приходящий. Так вот, такого человека должны были не только обрезать, что, кстати, не обязательно для язычников было, но еще и крестить, омыть от нечистоты язычества. Крещение предназначалось только для нечистых язычников в иудаизме. А тут чистым якобы иудеям Иоанн говорит, вам еще надо стать иудеями, вы ничем не лучше язычников, поэтому креститесь. И это вызывало ужас, как это нам креститься? Да мы же ведь семя Авраамова, мы же иудеи, зачем же нам креститься? Это язычники пусть крестятся. Но вот, следуя проповеди Иоанна, все-таки слушались его и крестились в Иордане, да? Принося покаяние. Иоанн же, ну тут у Марка рассказывается, Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах. Ну, одежда из верблюжьей шерсти очень колючая, да? Это вот не та верблюжьи мягкие такие свитеры сейчас и одеяло делают, это мягенькое. А вот настоящая-то верблюжья шерсть грубая, не под шерсток, а шерсть грубая, носили только в знак траура, власеница называется, да? Вот. Либо вот из аскетических таких соображений. И пояс кожаный на чреслах своих, то есть он как бы подражал пророку Илье, потому что Илья так же. И ел акриды и дикий мед. Все-таки, что такое акриды? Саранча. Ел акриды. Ну, саранча – это ну, пища такая, ничего не стоящая, в пустыне. Там где-то он и собирал, наверное, сушил или поджаривал, уж как он там ел эту акриды с кузнечиков. В общем-то, уже гораздо позже. Это была обычная пища бедуинов. Они, вот как у нас, знаете, иногда сушат что-нибудь. Вот рыбешки такие маленькие, снитки. Вот, те, кто петербуржцы, знают, что это такое снитки. Вот снитки маленькие, рыбешки, как семечки, их так можно хрупать есть. Вот так же и акриды сушили, там солили и потом ели. Такая пища бедняков. Ну, на всякий случай, когда уж совсем нечего есть. Но любопытно то, что позже гораздо, уже более культурные времена, греческие времена, времена христианской церкви после Константина Великого, святые отцы никак не могли понять, что же это такое здесь написано. Ну вот, например, Василий Великий, он, конечно, понимает, что ну здесь ошибка, как может нормальный человек, да еще великий человек, такой как Иоанн, есть такую пакость.
саранчу. И поэтому он говорит, здесь ошибка. Здесь не акрис написано, а акремонес. То есть ну, вот эти пряники такие вот маленькие. У другого там, кажется, у Кирилла Александрийского, я сейчас не помню точно, какого святого отца, говорит, да нет. А, нет, у Афанасия Великого. Он говорит, здесь не акриды написано, а вот какое-то другое похожее слово, которое означает сочные зеленые росточки. Потому что никак не могут представить себе, чтобы такую пакость мог есть человек. Ну, не ели такого христианина, не ели. А? Ну, ничего страшного, кто угодно может есть. Но вот существуют какие-то все-таки ограничения чисто бытовые. Да. Но это так уже из области герменевтики. Акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, Исхирос, да, вот этот сильный, сильнейший. Помните, мы поем на Адиос, Окилихиос, Адиос, Исхирос, Адиос, Атанатос, Элейсон и Марс, ну, святые божества, крепкие. Крепкий. Это одно из заменителей имени Божьего. У нас переведено сильнейший. Крепкий, да, вот мы говорим святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, это одно из заменителей имени Бога. Так что вот за мной идет Бог, идет он божественный, да, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Интересно, откуда это взято? Из иудейской практики храмовой. Дело в том, что каждый иудей, входя в помещение с улицы, обязательно омывал ноги. Ну, пусть там чуть-чуть хотя бы обтирал мокрой тряпочкой или так полоскал. Не мыл, там обязательно. Причем делалось это не столько из гигиенических соображений, так же, как омовение рук перед едой. Помните, в этом же Евангелии Марк, рассказывая о том, как фарисеи упрекают Иисуса и его учеников, что они не моют руки перед едой, затем объясняет. Ведь Марк писал для римлян, в Риме писал свое Евангелие, для римской публики. А римлянам непонятно, а зачем это надо мыть руки перед едой? Просто нет, это иудеи моют руки перед едой. И поэтому Марк дальше объясняет, а это потому, что у иудеев все моют руки перед едой, да? Потому что римлянам это непонятно. Другие евангелисты не вносят таких дополнений, потому что Матфей пишет для палестинской публики, там это и так каждому понятно было. Ну почему мыли руки перед едой? Почему омывали ноги при входе в дом? А из ритуальных, не из гигиенических, о бактериях тогда никто ничего не знал. Ну, конечно, если уж там явная грязь, то неприятно, ее надо смыть. Ну, так-то обычно уж такой явной грязи нет. Из только ритуальных соображений чистоты, ритуальной чистоты. Потому что человек, всегда в жизни к чему-нибудь нечистому прикасается, особенно ноги. Ведь ходили же в сандалиях тогда, да? Что такое сандалия? Ну, это такие плоские, ну, как сейчас вьетнамки такие, сандалия. И ноги постоянно в пыли были, да? Пыль. А ведь кто там по дорогам-то бегает? Свиньи, может быть, собаки, может быть, пробежали. А может быть, язычник пробежал? Вы представляете, и ты эту пакость с язычника, стряхнутая, внесешь в чистый дом. Это немыслимо. Поэтому надо мыть ноги, надо мыть руки перед едой. Мало ли, до чего они дотрагивались. Когда священник входил в храм, то он сам себе не мыл ноги, потому что это тоже считалось все-таки здесь храм, святое место, ему кто-то должен был омыть ноги. А кто? Кто же из храмовых служащих будет касаться этой грязи на ногах? Это ж тоже скверно. Ну, одно дело там где-то дома, там, ладно, но в храме Божьем. Поэтому при храме существовал специальный раб из язычников, в единственном числе, в храмах язычники ведь не допускались, но один был раб, который существовал и работал там специально для того, чтобы омывать, снимать сандали с ног священников и левитов и мыть им ноги. Он все равно грязный, он все равно погибнет в гиене огненной. Так что ему? Пусть уж он и моет заодно. Да? Вот поэтому здесь, когда Иоанн говорит, я не достоин делать даже вот эту работу тому, кто идет за мною, тем самым показывает, что тот, кто идет за ним, вот этот самый сильнейший, крепкий, воистину Бог, что перед ним Иоанн, пророк, да, хуже даже вот этого храмового раба грязного. Ну, понятно. Вот надо знать все эти подробности, чтобы понимать всю ситуацию, которая здесь описана. Иначе, ну, мы читаем, да, что-то хорошее, что-то такое благоговейное, да, но а конкретно-то мы не чувствуем. Вот, ну, дальше. Видите, как вот у Марка как много подробностей таких бытовых. «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Ну, крестить, омывать, да? Или глагол «баптизо», то, что у нас переводится «крестить», по-гречески «погружать», «погружать», «омывать». В воде, а он в Духе Святом. Ну, здесь, конечно, намек на пророчество Иоэля, который говорит о том, что в последние дни я, то есть Бог, изолью на вас от Духа моего. Здесь Дух изображается как поток воды, который с небес, значит, изливается, и вот он очистит. И дальше сразу. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел, ну, наставлено Иоанн, а здесь нету, и тотчас увидел, имеется в виду Иисус, разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небесный, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот сцена крещения. Вот типичное, то, о чем мы с вами как-то говорили, мессианская история. Это не описание конкретного события, как бы, это не репортаж с места крещения, это икона, это не портрет, это не фотография, это икона, где каждое слово обладает своим символическим свойством, какое-то особое значение символическое имеет. Вот и Иисус приходит и разверзаются небеса. У иудеев был такой догмат о том, что небеса закрыты после смерти последнего из малых пророков. Вы знаете, что в Библии есть 4 великих и 12 малых пророков. Да? Так вот, как умер последний из малых пророков, все, небеса закрыты и больше не открываются. И откроются они только Мессии, посланцу Божьему, помазаннику Божьему. Да? Так вот, раз они открылись, значит, уже в этом слове говорится, а вот, смотрите, значит, вот Мессия пришел, раз открылись небеса. И глас был с небес, вот этот голос небесный. Небеса молчат после смерти последнего пророка и будут говорить только Мессия, опять же, голос. И Дух слетает. Да. А о чем говорит-то этот голос? То есть это Бог говорит с небес. «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Ну, то есть Бог говорит цитатами из Священного Писания. Здесь каждое слово цитата. «Сей Сын мой» – это цитата из второго псалма. Помните, второй псалом. Ну и 109-й псалом тоже. Второй псалом считался, это псалом интронизации Давида. Читаем. Вот 7 стих. «Возвещу определение, Господь сказал мне», то есть царю Давиду, «Ты сын мой, я ныне родил тебя, сын мой еси, а здесь родих тебя». Да, вот у нас часто поют в церкви. И тоже в 109-м псалме. «Сей есть сын мой». Эти псалмы, и второй, и 109-й псалом считались мессианскими пророчествами. мессианскими псалмами. И поэтому, когда с небес раздается голос, цитирующий этот псалом, «Ты сын мой», значит, тем самым говорится «Ты сын Давидов», то есть Мессия. Да? Это уже говорит то же самое, сказать, что «Ты Мессия». Дальше. «Ты сын мой возлюбленный». А это откуда? Это что? Возлюбленным сыном в Библии называется только и только Исаак. Он возлюбленный сын Авраама. Говорится о том, что Авраам не пожалел своего сына возлюбленного, чтобы принести его в жертву. Помните это жертвоприношение Исаака? Ну, конечно, жертва не состоялась, как вы знаете, но все-таки Авраам не пожалел своего сына. Значит, возлюбленный сын, ты сын мой, значит, ты Мессия. Цитата из 102-го псалма. Но ведь как представляли себе Мессию? Мессию все представляли себе как победителя над грешниками, который истребит грешников с земли и возвысит праведников, то есть иудеев. А вот. Но этого не случилось. Иисус не стал, как ожидали, не пришел на белом коне, чтобы мечом и огнем истреблять грешников, а сам был убит грешником, принес себя в жертву. То есть, когда говорится «ты сын мой», значит «ты Мессия», а «ты сын мой возлюбленный», это значит, ссылка на Исаака, не тот, который будет убивать, а тот, которого принесут в жертву, потому что Исаак – это жертвенная фигура. Так что здесь заложено уже целое богословие, богословие нового мессианства. Дальше. «В котором мое благоволение». А это откуда? А это не из псалма 102-го и не из книги Бытия 12 или там какая 17 глава об Аврааме. А это цитата из пророка Исаии, из его рассказов, пророчеств о рабе Господнем. Помните, отрок или раб Господень, который как агнец безгласный отдаст душу свою за жизнь многих, да? Вот, который принесет себя в жертву. То есть это опять же намек на жертвенность мессианства христианского. Вот видите, как много символики в этих двух-трех предложениях. Это икона. Никто же, конечно, на магнитофон не записывал, что там Бог говорил с небес. И почему это Бог решил цитатами говорить из Писания. Вот. А это, здесь излагается не то, как это происходило, а то, что происходило в своей сути, в своем смысле. Вот. И немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. Вот два предложения всего. Насколько отличается от того, что у Матфея и у Луки. Помните, там 40 дней Иисус проголодался, после этого к нему подступил сатана и начал искушать его, и предложил три вопроса, три искушения. Да? Здесь ничего этого нет, а просто сказано. Был он там в пустыне 40 дней искушаемый сатаной, и был со зверями, и ангелы служили ему. Если у Матфея и у Луки сцена искушений, вот этих трех искушений, это тоже христологические рассказы, мессианские рассказы, как иконы, которые повествуют о новом Мессии, который завоюет мир не чудесами, завоюет мир не хлебом, посылаемым для бедных, экономическими, так сказать, чудесами, завоюет мир не мечом, как владыка, помните, дам тебе все царства этого мира, бери их, а завоюет жертвенным подвигом. Там говорится о новом Мессии. Здесь же у Марка совсем другой иконный образ, который нам напоминает рай. Ведь смотрите, Иисус в пустыне, Пустыня, эремос, это греческое, обозначает безлюдное место. Раньше пустыню называли не обязательно вот то, что мы сейчас называем пустыня, там Каракум, Сахара или там Аравийская пустыня, пески. Пустыня – это то, что по-славянски называлось пустынь, да, то есть место, где нет людей, где живет отшельник. Это может быть лес. Это может быть пещера какая-нибудь, ну и не все что угодно, но это то, где нет людей. Это уединенное место. А представьте себе рай первозданный, ведь это и была пустыня, ведь там же не было людей, Адам же жил в пустыне только со зверями. И здесь говорится, он жил со зверями в пустыне. То есть здесь нам представлен и искушаемый сатаною, и Адама в раю тоже искушал сатана в образе змея. Так что здесь нам представлен не Мессия, а это икона нового Адама. Адам-то поддался искушению, а здесь Мессия, то есть Иисус Христос, не поддался искушению. Понятно, да? Совершенно другой образ. Потому что образ нового человека возникает потом уже у апостола Павла, но оказывается, он был уже и вот в таком предании, в старом. Был со зверями, и ангелы служили ему. Здесь не говорится о том, что он голодал, наоборот. Ангелы служили ему. Служить. То, что у нас переведено глаголом «служить», фактически глагол «диаконео», отсюда «диаконос». А что значит «диаконео»? Что? Кто такой диакон? Официант. Диаконос – это официант, это тот, который подносит пищу. А вот. Ангелы приносили ему пищу. То, что у нас переводится «служили». То есть его кормили ангельской пищей, там, как Адам ел ангельскую пищу в раю, ну, по преданию. Вот здесь изображено совершенно иное. Я еще раз говорю, что в Евангелиях, как и в Библии, вообще всегда надо обращать на жанр повествования. Если мы все будем понимать буквально, не принимая во внимание жанр, то мы ничего не поймем. Вот в данном случае совершенно определенный жанр мессианской истории, то есть иконы. Не истории, как она рассказывается там журналистами или историками, а икона того, что было. Не то, как это было, а то, что было, по сути. Матфей и Лука замечают одно содержание, евангелист Марк излагает другое содержание искушений. О том, что звери были с Адамом, об этом рассказывают поздние уже иудейские апокрифы. Ну, мы знаем это из книги «Бытия» также, да? Вот уже после грехопадения, когда Адам с Евой родили детей, то один из зверей, какой-то там волк, напал на одного из сыновей Евы, ну, что-то там загрыз его лежал. И Ева его упрекает в этом апокрифе и говорит: «Как смел ты, несчастное создание, раскрыть пасть свою на чадо Адама, на образ Божий?» Вот. А волк, и облизываясь, говорит: «Как смела ты, Ева, раскрыть пасть свою на плод запретного дерева, из-за чего и мы стали такими злыми». Что вот были они. Мы раньше они ели, не ели людей, а вот теперь едят. Да, вот такое Евангелие от Марка. Здесь, конечно, много интересного, но нам надо перейти еще. О Евангелии от Матфея мы с вами уже поговорили, о его структуре изумительной, о его прекрасной Нагорной проповеди. Посмотрим на Евангелие от Луки. Ну, Лука, он, конечно, человек совершенно другого плана. Это не простец Марк, это не человек из Иудеи, или, во всяком случае, из семитского происхождения, как Матфей. Это грек из эллинистического мира и окружения. Пишет на прекрасном греческом языке.
И пишет он по следам евангелиста Марка, используя его, используя вот этот особый свой источник, и используя источник логику, тщательно сохраняя все, что до него дошло. Он прекрасный историк по своей сути. Он пытается внести историю Иисуса Христа и последующую историю сошествия Духа Святого и историю ранней Церкви в мировую историю. Ведь вот ранние христиане жили в уверенности, что мир вот-вот кончится, и что вот-вот придет Христос, второе пришествие Христова, настанет суд и нисхождение небесного Иерусалима, и будет конец преображения всего мира. Но время шло, Христос не приходил, мир не изменялся, становился еще все хуже и хуже. Вот, поэтому Луке приходится как-то встраивать, воспринимать всерьез длящуюся историю и богословски осмыслять ее. Поэтому он пишет два тома своего сочинения. Первый том – это Евангелие, а второй том, как продолжение, это книга Деяний. И он всю историю делит как бы на три части, всю историю человечества. Первая часть, которую он не затрагивает, это история ветхая до Рождества Христова. Вторая часть – это история от Рождества Христова до его креста и воскресения, то есть история земной жизни Иисуса. И третья часть – продолжение – это история Духа Святого, который нисходит уже после воскресения и вознесения на учеников Иисуса Христа, и рождается Церковь. Это история Церкви. А уж конец будет потом. Да? Вот. Так что в Евангелии от Луки мы видим много исторической точности. Вот даже когда он начинает свое Евангелие в первых же строчках, он пишет как любой историк его поколения, греческий, через посвящение. Историки писали свои сочинения, свои истории, и всегда их посвящали какому-нибудь, ну, выдающемуся человеку, ну, правителю области или какому-нибудь сенатору или императору. Зачем? Да с тем, чтобы придать вес своему сочинению, чтобы это сочинение, ну, как сейчас говорят, сделать пиар, то есть протащить в публику через это посвящение. Вот так же поступает Лука, как все историки его времени. Открывайте его Евангелие, оно совсем не похоже на Марка. У Марка начало Евангелия Иисуса Христа, и все. У Матфея книга происхождения Иисуса Христа, Авраам родил Исаака. А что мы читаем у Луки? Совсем другое. Мы сразу вступаем в сферу высокой греческой литературы. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам, то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вот этот вот достопочтенный Феофил – это какое-то высокопоставленное лицо, которому посвящается данный труд. И этот Феофил, конечно, будет пропагандировать. Ну, так, во всяком случае, надеется Лука. И открываем второй том, то есть книгу Деяний. И что мы там читаем в первой же строчке? «Первую книгу написал я тебе, Феофил, обо всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня и так далее». А вот теперь вторая книга, второй том. И если мы смотрим на содержание Евангелия от Луки, то мы видим, что он постоянно в своем
сочинении разбрасывает исторические зацепки с тем, чтобы мы ввели историю Иисуса Христа и Церковь в мировую историю, то, чего нет у Марка. А в те дни, а тогда, а когда тогда, а в какие такие дни, мы же не знаем, там же не говорится в такой-то год, да, вот, никакой хронологии абсолютно нет. То же самое у Иоанна никакой хронологии нет, то же самое у Матфея никакой хронологии не существует, а у Луки все четко рассчитано. Вот смотрите, ну, например, 2 глава, 1 стих. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». Эта перепись была первая в правление Квириния Сирией. Вот. Ну, все историки знают, когда Квириний правил Сирией, это можно проверить по любому историческому документу, то есть уже можно сказать, о чем, о каком годе здесь говорится. Или, например, 3 глава начинается. «В 15-й год правления Тиберия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурии, в Траханитской области, а Лисаний четвертовластником в Вавилонии, при первосвященниках Анне и Каяфе был глагол Божий к Захарии». То есть здесь столько приводится конкретных фактов исторических, которые известны любому историку, что мы сразу скажем, какой это год было, да? То есть вот Лука история. Он вводит Евангелие и книгу Деяний, да, в мировую историю и дает нам основание для абсолютной хронологии. Евангелие от Луки замечательно во многих отношениях, как и книга Деяний. Написано, как я уже говорил, блестящим языком. Книгу Деяний вообще можно, она так хорошо написана, из нее можно делать такой блестящий сценарий для какого-нибудь, ну, я не знаю, боевика. Ну, посмотрите, например, в описание последних глав этого путешествия Павла из Палестины в Рим, когда его везут с бандитами в цепях, на корабле, и как этот корабль терпит крушение, все эти описания бури, крушения, и как они высаживаются на острове, и как они там бедствуют, и разжигают костры, и там змея появляется, которую Павел там бросил в огонь, и так далее, и так далее. Все это так живо, так наполнено таким сочным содержанием, живым, что прямо бери и ставь кинофильм по всему этому. К сожалению, никто не делает. Вот. А может быть, к счастью. Так вот, это Евангелие еще замечательно тем, что оно... Иногда его называют Евангелием милосердия, потому что в нем очень много обращается внимание на простых, бедных, несчастных людей, к которым приходит Иисус Христос. Он приходит к потерянным, несчастным людям и приводит их к Богу. Поэтому здесь так много притч, вот, о нахождении потерянного, заблудшего, утраченного. В других Евангелиях этих притч нет. Например, пастух, который бросает одни... 90 овец, а идет, там, 99, идет за сотой потерянной овечкой, да. Женщина, которая разыскивает потерянную монетку, она бедная женщина, для нее эта монетка много значит, она ползает там по полу, ищет эту монетку, которая закатилась куда-то. Или, скажем, сын, который затерялся, ушел на чужбину, потерянный, заблудший, возвращается к отцу. Вот таких историй очень много, только и только у Луки, ни у Марка, ни у Матфея их нет. Одни вот богатые, властные, гордые, а другие нищие, заброшенные, потерянные. Но Иисус ищет именно этих, потому что богатые гордятся своим богатством, им этого достаточно. Они хотели этого, они это получили, больше им ничего не надо. А бедным все еще надо, они ничего не имеют, они уже во всем отчаялись. Поэтому здесь появляется, например, в Евангелии от Луки такая фигура, как как мытарь, презираемый всеми, который стоит в храме и от стыда перед Богом только вздыхает и говорит: «Господи, помилуй меня грешного», а рядом стоит праведник, который всегда молится, всегда постится, он такой хороший, и говорит Богу: «Господи, благодарю Тебя, что Ты меня не сотворил, как вот это вот создание, как этот противник». Да? Вот. Он доволен собой, он же праведник. Или, скажем, богач. Он не злой человек, но он искал богатство, он получил его, он получил ему Бога, от Бога больше ничего не надо, он уже получил на земле все. А бедный Лазарь, который просил, там сидел у порога, протянув руку, да он больной был весь, да, а вот богач ему ничего не давал, а тот просил хотя бы хоть что-нибудь, хоть то, что собаки едят, да, как вот этот блудный сын ел вместе со свиньями, до чего дошел, так и этот, а ему ничего не доставалось. Так вот этот вот нищий, да, попадает, ему Бог воздает, он попадает на лоно Авраамова, а богач, который доволен всем и больше ему ничего было не нужно, и который не сумел даже заметить этого нищего, чтобы дать ему что-то поделиться, попадает в гиенну огненную. Ну, конечно, вот такой образ. Гиенна и лона Авраамова. Лона Авраамова появляется вот у Луки, здесь это выражение. Что такое лона Авраамова? Мы с вами не разбирали? Это очень неудачный перевод. Очень неудачный перевод. Есть такое греческое выражение.
Да, лона Авраамова. Ну, лона обычно такое лона, да, икона. И рассказали, какие иконы я видел. Или многие из вас, наверное, видели аллегорические иконы на лоне Авраамова. Праведник на лоне Авраамова. Вот сидит Авраам на троне каком-нибудь, да, на стуле. Такой бородатый Авраам, в красивой одежде праздничной, торжественный, строгий. И маленький такой праведник сидит у него здесь на коленях, вот эта фигурка, куколка, и наслаждается на лоне Авраама. На самом деле, вот что это такое, это просто уже простодушный художник так изображает. Есть греческое выражение «пребывать en polis». Вот это выражение у нас переводится в разных местах по-разному. Ну, переводчики не согласовывались, но как они будут переводить? Например, в Евангелии от Иоанна сказано, что любимый ученик Иисуса возлежал на перст, то есть на груди Иисуса. Вот там стоит это выражение, значит, переводится «на груди». Дальше, у Луки сказано, что Авраам попал и пребывает на лоне Авраама, а стоит то же самое выражение, значит, на груди. На лоне. А вот в начале Евангелия от Иоанна, в первой главе, по-моему, 17 стих, вообще безумный перевод. «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Бога, Отчим, Он явил». Вот, значит, «в недре» – то же самое слово стоит, а переводится, значит, «на лоне», «на груди», на персе, да, «в недре». В каком таком недре? Такое сразу представление странное, как будто вот отец, у него здесь какое-то недро, и в этом недре там сидит вот сын. Фантастика.
На самом деле речь идет вот. В древности, как вы знаете, на Перу
во время званого обеда люди не сидели, как вот мы сейчас сидим, а лежали, возлежали, да, возлежат. Ну, как на Востоке. Лежали всегда по диагонали.
Вот, значит, так было в Греции, так было и в Палестине. Вот стоял стол, обычно буквой «П». Вот это называлось «глава стола». Здесь возлежал хозяин, обычно по диагонали.
опираясь на левую руку. То есть пуфик был такой, подушечка, он опирался на левую руку, а правая рука была свободна, он там часом мог пищу брать свободно. Здесь одесную, то есть справа, лежал его самый близкий друг, тоже по диагонали от него. Так что хозяин мог всегда... Почему по диагонали лежали? Это неудобно. Во-первых, место меньше занимали, и во-вторых, легче общаться. И хозяин мог правой рукой похлопать своего друга по плечу, погладить по голове, ну и так далее. Ну, как она была свободна. Ну, его потом все располагались, как по диагонали. А Саша, к нему затолкнули. Вот это положение лежа и называлось энкорпус, потому что корпус – это вот передняя часть туловища. Значит, лежать энкорпус – это лежать справа и снова. Вот в этом месте, в этом положении. Так что, когда говорится «сын не в недре отче», а «он одесную отца», там, на небе, да? Это снежная, близко, как снежная. Вот, а здесь бегали кто? Мы уже говорили с вами. Диаконы, официанты, да? Они разгребали вино, разносили пищу, воду для мужья, салфетка. Вот. А здесь, так, сюда, здесь сидели, то есть лежали, конечно, не сидели. Возлежали только приглашенные на пир. На пир всегда посылались пригласительные билеты. Ну, как правило, в виде беленьких камней, таких, как круглая галька. И на гальке было написано имя, кому приглашают, да? Имя хозяина. Ну, не обязательно, можно было и устно пригласить кого-то через слугу, через раба. И вот эти люди, которые были приглашены, они имели право и есть, и пить, и обслуживали диаконы, и вели застольные беседы и разговоры. Но входить на пир могли и другие, имели право и другие лица. Не только приглашенные, но и не приглашенные, если они прилично выглядели, конечно. Вот, но они уже не имели права возлежать за столом, а сидели под крестом там как-то вот здесь, сбоку. Их не обслуживали, потому что их никто не приглашал, они самостоятельно пришли. Но они сидели и слушали, о чем же говорят вот эти люди за столом. Почему мы так часто встречаем, например, в Евангелиях, ну, фарисеи, присутствовавшие здесь же, стали упрекать Иисуса, что он вот сидит или там лежит с какими-то там вот с мытарями, там с грешниками. То есть мытари, грешники были приглашены, а фарисеи тут же, они без приглашения приходили, рассаживались и смотрели, и слушали, да? Ну, это было всегда. Вот в первом послании к Коринфянам, например, в первой главе, там апостол Павел риторически спрашивает, где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Помните, ну, чудное место, это в знаменитой речи о кресте. Так вот, мудрецы и книжники, они вот на пиру сидят. А совопросниками, ну то, что в нашем переводе так неудачно, у нас русского слова такого нет, совопросниками звали именно мудрецы, которые вот сидели и слушали. Ну иногда хозяин им давал слово, там, хоть на вышку, то есть, ну, что ты думаешь, да? Вот это вот совопросники, то есть участники ученого диспута, вот все вместе они были. Ведь пир, как будет пир по-гречески? Ну, всем вам известно слово. Симпосион, то есть попойка. Посион, значит, выпивка, сим, значит, вместе, совместная выпивка. У нас обычно переводится пир. Так вот, пир
это же высшее, это всегда считалось высшим благом. Почему пир всегда символизирует самое высшее благо, Царство Божие, всегда изображается как пир. Ну, восточный человек, да и вообще древний человек в древнем обществе, вот это общение с близкими друзьями, какое общение? Ну, разумеется, прежде всего интеллектуальное, возвышенное общение. Говорили ведь не о всякой чепухе, как сейчас за столами, да, горланят всякие пьяные песни или там всякие анекдоты травят, сплетнями занимаются, а этого не было. Вот почитайте пир Платона, пир Ксенофонта, вот о чем говорили-то люди, философия. Религия, вот, возвышенные предметы, наслаждение духовным пиром было. Ну, выпивка, конечно, для веселить сердце человека, это понятно, язык развязывается немножко, ум начинает живее, никто до пьяна-то не допивались, это же не было, как описано в Сатириконе у Петрония, да, там вот, пир Трималхиона, когда уже до предела все это безобразие доходило. Но это в более поздние времена. А в древности было не так. Вот поэтому и Царство Небесное изображалось как высшее благо, как пир, вот такой вот пир Духа. Вот у Луки много таких замечательных притч. Хотел бы обратить ваше внимание на одну притчу, о которой очень часто спрашивают, потому что ее как-то понимают. Или не понимают неправильно, или она вызывает соблазн. В ряду у Луки есть целый ряд глав, в которых содержатся притчи. Ну вот, например, 15 глава, притча о заблудшей овце, притча о потерянной драхме, притча о блудном сыне. Вот эта вся глава о заблудших и потерянных, 15-я, да? Ничего такого у других евангелистов нет. А вот 16 глава тоже, только у Луки. Здесь притча о неверном управителе и притча о богаче и Лазаре. В этой главе трижды упоминается слово это «мамона». То есть это притча о богатстве и бедности. Ведь и в притче о неверном управителе говорится о богаче, которого обокрал домоуправляющий, да? И о богаче и Лазаре тоже говорится о богатом и бедном. В притче о неверном домоправителе говорится о неправедном слуге, этом домоправителе, который все-таки нашел в себе силы давать. И за это был помилован, и его похвалил Господь. А в притче о богаче и Лазаре говорится о праведном богаче, который не давал, и за это был наказан. Да? Так вот, эта притча о неверном управителе очень непонятна. Почитаем ее. Она короткая. Иисус Христос рассказывает притчу своим ученикам, ну, беря образ из быта просто. Это даже не анекдот, а ну, какой-то реальный случай, может быть, о котором рассказывают. Сказал же ученикам своим, один человек был богат и имел управителя. Управитель, как будет по-гречески? Эконом, да, эконом, то есть домоуправляющий, икономос по-гречески, то есть управляющий домом, икос, дом, номос, управление. И имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. Ну, то есть, ну как-то там, мошенничество. Ворует, наверное, подворовывает как-то. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь больше управлять. То есть ему дают отставку и говорит, давай отчет, сдавай все книги бухгалтерские, потому что новый, наверное, управляющий будет ему надо передать. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Лука, будучи, ну, Лука же пересказывает все это, он же, наверное, магнитофонных записей не было, что там говорил Иисус. Лука, будучи человеком образованным и, конечно, читавший много литературы греческой, сам пишет как литератор, читал комедию Аристофана «Птицы». Здесь цитата из комедии «Птицы». Там одна из птиц, удод, как раз жалуется: «Ой, что делать мне? Копать не могу, то есть заниматься сельским хозяйством мне тяжело. Просить, то есть быть нищим, стыжусь». Да, то есть это цитата из «Птиц». Ладно, значит, вот копать не могу, просить стыжусь. «Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». То есть он хочет сделать кому-то одолжение, чтобы сделать себе должников, и они потом бы ему платили долг тем, чтобы приняли в домы свои. «И призвав должников господина своего», ну что за должники, наверное, торговцы, которые в кредит брали продукты сельского хозяйства, а потом расплачивались. «Призвав должников господина своего, каждого порознь, каждого в отдельности», потому что такие мошеннические вещи не делаются публично, это надо, так сказать, без свидетелей. «Сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла». Ну, по-гречески 100 бат масла. Бат – это мера жидкости. Если пересчитать, это довольно много. 100 батов масла – это годовой урожай примерно 120 оливковых деревьев. Это очень много. Так что он взял вот, и дал...
А сколько одна
мера? Мера – бат. Один бат, сейчас я вам точно скажу, у меня есть запись, я такие вещи в уме не держу, потому что это не так уж интересно, но сейчас я точно скажу. Один бат – это 3 амфоры, одна амфора – это 12 литров приблизительно, значит, один бат – это 36,5 литров. 100 бат – это годовой урожай примерно 150 масличных деревьев. Вот. И он ему сказал: возьми твою расписку, садись скорее, напиши 50. То есть он ему на 50% скостил долг. Это очень много, конечно. Потом другому сказал: а ты сколько должен? А он отвечал: 100 мер пшеницы. Мера, по-гречески, это будет кор, 100 коров, скажу, значит, 100 коров пшеницы. Кор – это мера сыпучих тел. Один кор равняется 365 литров. То есть речь идет о 100 корах 550 центнеров зерна. Это много. Это урожай 42 гектаров. Возьми твою расписку, напиши 80. Он ему скостил 20%. Ну, знатоки, экзегеты уже рассчитали, сколько это будет в сумме, в денежном отношении. Оказывается, что он одинаково. Что 50% масла и 20% пшеницы стоят примерно одну и ту же сумму. Ладно. То есть обманул. Обманул второй раз, можно сказать, ограбил своего хозяина. 8 стих в нашем переводе. «И похвалил господин управителя неверного». Ну, конечно, неправильно. Не господин, а Господь по-русски надо. Это похвалил-то не хозяин. За что ему хвалить-то было? Ну, во-первых, он ничего не знал. Да, если бы он узнал, то за что хвалить-то? Да, наверное, хитрости бы не было. А его раз ограбили, второй раз ограбили, а он, видите ли, еще и хвалит. Речь не об этом. Кириос, значит, Господь, и похвалил Господь Иисус Христос перед своими учениками этого человека. За что? Ну, конечно, не за нравственное безобразие, хвалить не за что, а за догадливость, как здесь сказано. И похвалил Господь управителя неверного, ну, по-гречески, управителя неправды, что догадливо поступил, там стоит слово не догадливо, что мудро поступил. Здесь мудрость означает хитрость. Так же, как помните, змей был в нашем переводе хитрее всех животных, да, в раю, а по-гречески змей был мудрее всех. Мудрость означает хитрость, хитроумность.
Вот. Так что хитро поступил, ибо сыны века сего догадливее, мудрее, сынов света в своем роде, неправильно, не в своем роде, как непонятно в своем роде, что значит в своем роде. По-гречески стоит, сыны века сего мудрее сынов света в отношении с себе подобными, буквально в род сей, в род свой, то есть в свой народ, для своего народа, в отношениях со своими, ну, с такими же, как они. О чем хочешь, о чем здесь говорится? Ну, сыны века сего, это обычные люди. Люди, ну, бизнесмены всякие, которые там не задумываются о божественном, да, о своей праведности. Обычные мирские люди. А сыны света, во-первых, так себя называли праведные фарисеи. Затем, так себя называли праведные ессеи, кумраниты, жители кумранских пещер. Так себя называли первые христиане. Помните первое послание к фессалоникийцам? Помните, говорит апостол Павел, вы не сыны тьмы, вы сыны света. Да. Вот. Так что вот здесь обращение к церкви, что церковь, христиане должны наблюдать за окружающим миром и понимать, что там люди подчас бывают гораздо умнее, чем сами христиане. Да? Вот. Он догадливо поступил в критической ситуации. Ведь подумайте, во всех этих притчах, во всех, всегда хозяин – это Бог, конечно. Это же притча, как аллегорическая, да, ну, надо понимать. Хозяин – это Бог. Каждый из нас – это неверный управляющий, потому что нам дана жизнь в управление, да, а мы ею распоряжаемся плохо. Вот. Но каждому, в конце концов, придет отставка. То есть конец-то близок для каждого из нас. И тогда придется дать отчет, ну-ка дай отчет о своей жизни. Что делать? Время не терпит, надо что-то предпринимать, а что делать? И вот этот человек мирской нашелся, что делать. Что он сделал? Да просто, ну... благотворил хотя бы тем, кто вокруг него. Ну, что делать? Вот, то есть он догадливо поступил. И дальше. «И я говорю вам, приобретайте себе наш перевод». Наш перевод – это не значит правильный перевод. Я просто всегда подчеркиваю «наш перевод», а потом объясню, что там на самом деле. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Ну, в общем-то, и в целом понятно. И в аллегорическом плане понятно. Обнищаем мы все с нашей смертью, да. Наши друзья, ну, как они примут в обители, не совсем ясно. Так вот, кто такие друзья? Друзья, приобретайте себе друзей. Для публики, которым говорил все это Иисус Христос, было ясно все с полуслова. Потому что согласно иудейской традиции, зафиксированной неоднократно и в Библии, и в Талмуде, говорится, что друзья человека, его дела милосердия, они будут ходатаями его перед Богом. Понятно, да? То есть наши дела милосердия идут в небеса и там просят за нас Бога. Ну, образ такой. Это наши друзья истинные. Вот. Так что приобретайте себе друзей означает творите милостыню. Чем? Здесь сказано богатством неправедным, то есть воруйте побольше и раздавайте. Ну так можно понять, обычно так и спрашивают, что это такое. Но здесь-то и самая соль, и самое интересное и прелестное в том, что говорит Иисус Христос. Он всегда говорил ярко, поэтично, с игрою слов. По-славянски чуть-чуть точнее. Приобретайте себе друзей, стяжайте други, мамоной неправды. Не богатством неправды, значит, чуть по-другому. Мамоной неправды.
Это более буквальный перевод. Нам стоит мамона неправды. У мамонас и садикиас.
Что такое мамона? Ну, это еврейское слово, оно просто здесь транслитерировано греческими буквами. Мамона.
Корень этого слова «мн».
Нам известно много слов с таким, еврейских слов с таким корнем. Ну, например, всем вам известное слово «аминь». Вот здесь «мн». «Аминь». Этот корень обозначает крепость, надежность, верность. То, на что можно положиться. «Мн». То, на что можно положиться. Мамона – это то, на что человек полагается, на что он надеется, в чем видит свою опору. А в чем простой человек видел свою опору с древних времен? Ну, в своем имении. Ну, конечно, это останется и мне на черный день, и детям моим. Вот на что надеется простой человек и старается побольше набрать себе вот всего, вот что дает ему опору в жизни. И это значение, так сказать, нейтральное. Но так было в древности. Но с ростом израильской государственности и социального развития стали появляться бедные и богатые. И теперь уже бедные с завистью смотрели на богатых и смотрели, откуда они свое богатство получили. Ну, наверное, так вот неправедными трудами-то, да? Трудами праведными не выстроишь себе, да, эти хоромы каменные, да. Слово «мамона» стало обозначать не просто богатство или опору в жизни, неправедно нажитое богатство. Дальше хуже. Люди, которые копят и собирают, они иногда бывают одержимы, как скупые рыцари, да, вот этим, ими как бы владеет уже это богатство. Они уже от него никак не могут избавиться, они на сундуках на своих сидят. Вот. И теперь уже слово «мамона» стало обозначать демона богатства. Того беса богатства, который держит человека. Такая бесовская сила. Так что это слово имеет долгую историю и долгое значение. Но это для нас, мы разбираемся в истории, но для еврейского теуха оно просто звучит вот как надежда, да, или опора, крепость. А уж как понимает, в зависимости от контекста. Дальше. Но ведь слово «авикия» неправда. Да, мамон, неправда. Это же греческое слово, но если его перевести на еврейский язык, то оно означает то же самое, ну, корень имеет тот же самый, что эмен, потому что правда, то, что у нас переводится как правда, юридическое понятие. На самом деле ничего себе юридического не все. Это чисто условный перевод. Ну, что делать, перевод. Еврейского слова, которое обозначает именно верность, надежность, крепость. То есть мамона. Но здесь сказано, что это не правда, а неправда, а викия. Правда будет вики, а неправда, а вики. А – это отрицание, да? Неправда. Так что игра-то слов в чем? Приобретайте себе друзей мамоной немамонной, если это перевести на язык Иисуса Христа. То есть крепостью некрепкой, надеждой ненадежной, опорой, на которую невозможно опереться. То есть богатство. То богатство, ведь богатство это ненадежное. Ибо, дальше сказано, наш перевод неправильный. Ибо, чтобы, наш перевод, чтобы они, когда обнищаются, ну там нет этого, чтобы, когда она исчезнет, приобретайте себе друзей мамоной, не мамонной, да, вот этой самой, чтобы, когда она исчезнет, а когда она исчезнет? Ну, когда мы исчезнем, когда нас не станет, да?
Ну, человек же пришел голым в этот мир, голым и уйдет. Ведь не захватишь с собой богатство, правда? Она исчезнет, все. Чтобы когда она исчезнет, не они восприняли вечные эти скинии, не обители, а скинии, это шатры, а чтобы когда она исчезнет, вы были приняты. Это пассивум дивинум, страдательный божественный, чтобы Бог вас, никакие друзья вас не будут принимать в Царство Небесное. Это только в нашем переводе так понимают. Нас принимает Царство Небесное Бог, а не люди. Понятно, да? Чтобы вы были приняты. Никогда они вас примут, друзья, да? В нашем переводе. Чтобы вы были приняты. За что? За то, что вы творили милостями. За вас будут они как друзья ходатайствовать перед Богом, и Бог вас примет в скинии вечные. То есть это изречение просто о том, что надо разумно тратить свое земное богатство. Это не значит, что надо расточать. Ну и не надо копить, не надо на него надеяться. А есть возможность творить милостыню. А этот неверный управляющий хвалится за то, что он в критической ситуации, когда уже не остается времени, поступил все-таки разумно. Ну что, может быть, и нечестно с точки зрения хозяина, но для себя разумно. А что значит? Ведь он он простил долги. А что такое долги в этой притче? Ну, что такое воровство у Бога? Это трата пустая, трата нашей жизни, да? Вот, хозяин. А расписку они давали. Долги, что такое долги? Да это грехи человеческие. Долги перед Богом. Если мы будем прощать другим их грехи, то и нам проститься. Понимаете? Ведь вот в чем дело. Здесь все надо понимать аллегорически еще. Здесь долги. Пиши расписочку 50. Ну, прощай. Да ладно. Мы должны. За Бога мы не отвечаем. Но друг другу прощать грехи должны. Не осуждать. Вот о чем идет речь еще вдобавок ко всему. Вот такие замечательные причулки. И замечательно эта притча о блудном сыне. Ну уж нам некогда сегодня разбирать.